Вошел Жискар. И снова без предупреждения. Белли уже свыкся с этим. Робот, как его телохранитель, должен был входить и выходить без разрешения, когда считал нужным сам. А в глазах Белли Жискар оставался всего лишь роботом. Пусть он и не называл его боем и опускал инициал «Р». Если Жискар застанет его, когда он будет чесаться, ковырять в носу, удовлетворять ту или иную неаппетитную физиологическую потребность, то, решил Белли, воспримет его действия с полным равнодушием, без осуждения или критики, и лишь безразлично зафиксирует в памяти это наблюдение. Таким образом, Жискар оставался самодвижущимся предметом обстановки, и его присутствие совершенно Белли не смущало. Впрочем, мимоходом, подумал Белли, Жискар еще ни разу не появлялся в неподходящий момент. В пальцах Жискара был зажат какой-то кубик.
«Сэр, я полагаю, вы все еще хотели бы посмотреть на Аврору из космоса?»
Белли вздрогнул от неожиданности. «Разумеется. Дэниел заметил его досаду, правильно определил причину и нашел выход из положения. Поручить исполнение Жискару, словно тот сам простодушно додумался до этой идеи, Дэниелу подсказала тонкая деликатность. Так он освобождал Белли от необходимости выразить благодарность. Во всяком случае, это придумал Дэниел. Собственно говоря, то, что ему беспричинно, как он убежден, препятствует увидеть Аврору из космоса, сердило Белли даже больше, чем самый факт заключения в каюте. После прыжка миновало двое суток, но он все еще был зол, что лишился этого зрелища. И вот он повернулся к Дэниелу. «Спасибо, друг».
«Это придумал Жискар», — сказал Дэниел.
«Ну, конечно», — поправился Белли с легкой улыбкой. «Я благодарю и его. А что это такое, Жискар?»
«Астросимулятор, сэр. Работает примерно как трехмерный приемник и подключен к обзорному салону. Если мне можно добавить...»
«Ну?»
«Вид вам не покажется интересным, сэр. Мне не хотелось бы, чтобы вы были разочарованы».
«Постараюсь не предвкушать ничего особенного, Жискар. Во всяком случае, даже если я буду разочарован, то не по твоей вине».
«Благодарю вас, сэр. Я должен вернуться на свой пост, но Дэниел поможет вам настроить прибор, если возникнут какие-нибудь затруднения».
Он вышел, а Белли сказал Дэниелу с одобрением. «По-моему, Жискар отлично выполнил задание. Пусть он и простая модель, но прекрасной конструкции».
«Он ведь тоже робот доктора Фастальфа, партнер Лайдж. Астросимулятор снабжен блоками питания и самонастраивается. Поскольку он уже наведен на Аврору, достаточно слегка нажать на контрольную пластинку, прибор включится, и больше вам ничего делать не надо. Хотите сами включить его?»
«Зачем?» — Белли пожал плечами. «Включи ты!» Дэниел поставил кубик на тот же стол, за которым Белли работал с проектором.
«Это контрольная пластинка, партнер Лайдж»,
— сказал Дэниел, кивнув на узкий прямоугольник у себя на ладони.
«Его нужно просто взять за края, вот так, и слегка нажать. Прибор включится. При повторном нажатии он выключается».
Дэниел нажал на пластинку, и Белли придушенно вскрикнул. Он полагал, что кубик засветится и спроецирует голографическое изображение звездного пространства. Но произошло прямо противоположное. Внезапно он очутился в космосе. В космосе! Среди ярких, немигающих звезд повсюду вокруг. Длилось это мгновение. А затем все обрело прежний вид. Каюта, а в ней были Дэниел и кубик.
«Прошу прощения, партнер Лайдж», — сказал Дэниел. «Я выключил его и едва заметил вашу реакцию. Я не предусмотрел, что вы не подготовлены».
«Так подготовь меня. Что произошло?»
«Астросимулятор воздействует непосредственно на зрительный центр человеческого мозга. Отличить внушаемый им образ от трехмерной реальности невозможно. Прибор относительно новый и пока употребляется только для астрономических изображений, поскольку они отличаются разнообразием мелких деталей».
«И ты видел то же, что и я?»
«Да, но туманно и далеко, не так реалистично, как человек. Я вижу смутную картину, наложенную на обстановку каюты, сохраняющую полную четкость. Но мне объяснили, что люди видят только картину. Несомненно, когда мозг таких, как я, получит более тонкую восприимчивость и будет настроен...»
Берри уже совсем оправился. «Дело в том, Дэниел, что я ничего, кроме изображения, не осознавал, даже себя. Я не видел своих рук, не знал, где они. У меня было ощущение, будто я дух бесплотный, что... То есть я, наверное, так себя чувствовал бы, если бы умер, но продолжал существовать, только как сознание в какой-то внематериальной загробной жизни».
«Теперь я понимаю, почему это так плохо на вас подействовало».
«По правде говоря, очень и очень плохо».
«Прошу прощения, партнер Элайдж, и сейчас же скажу Жискару, чтобы он унес прибор».
«Нет, теперь я подготовлен. Дай мне попробовать еще раз. А сумею я выключить прибор, даже не осознавая, что у меня есть руки?»
«Пластинка прилипнет к вашей ладони, партнер Элайдж, и уронить ее вы не сможете. Ознакомившись с этим явлением, доктор Фастельф сказал мне, что едва у держащего контрольную пластинку возникнет желание выключить астросимулятор, как пальцы сожмутся сами собой. Безусловный рефлекс, связанный с теми же нервными механизмами, что и само зрение. Во всяком случае, так реагируют аврарианцы, и полагаю,
что земляне достаточно сходны с аврарианцами, и реакция будет такой же. Отлично. Дай мне пластинку, и я попробую». Бейли не без внутренней дрожи нажал на края пластинки и вновь очутился в космосе. Но теперь он знал, чего ждать, и, убедившись, что дышит нормально и абсолютно не ощущает себя в вакууме, решил сполна воспользоваться этой зрительной иллюзией. Дышал он, правда, довольно глубоко, возможно, в доказательство, что он действительно дышит, однако озирался по сторонам с подлинным любопытством. Внезапно осознав, что слышит свое сопение, он спросил: «Дэниел, ты меня слышишь?» И услышал собственный голос, словно из отдаления, с какой-то непривычной интонацией, но услышал. А затем услышал и голос Дэниела, тоже чем-то отличающийся от обычного, однако вполне внятный.
«Да, я вас слышу», — ответил Дэниел. «Как и вы меня, партнер Элайдж. Зрение и мышечное восприятие подвергаются воздействию ради реалистичности, но слух не затрагивается. Вернее, лишь в очень слабой степени».
«Ну, вижу я только звезды, причем знакомые. Но у Аврора же есть солнце, и мы настолько близко от него, что, по-моему, эта звезда должна выделяться особой яркостью».
«Совершенно верно, партнер Элайдж. Но ее яркость чересчур велика, и астросимулятор ее снижает, иначе ваша ретина могла бы получить серьезные повреждения».
«Ну а планета где? Аврора?»
«Видите созвездие Ориона?»
«Да. Неужели и здесь созвездия выглядят так же, как с Земли, в планетарии города?»
«Более или менее. По космическим меркам мы находимся не очень далеко от Земли и Солнечной системы, которой она принадлежит, и поэтому карта звездного неба Земли и Авроры примерно совпадают. Солнце Авроры, Таукита для землян, отстоит от земного всего лишь на 3,67 парсека. Так вот, если вы медленно проведете черту от Бетельгейза к средней звезде в поясе Ориона и продолжите ее на чуть большее расстояние, то увидите звезду средней яркости. Это и есть Аврора. На протяжении ближайших нескольких суток она по мере нашего приближения к ней будет становиться все более заметной».
Бейли сосредоточенно уставился на блестящую звездочку. На нее не указывала светящая стрелка, над ней не сгибались четкие буквы названия. Он сказал: «А где Солнце? Звезда Земли, хочу я сказать».
«Созвездие Девы, каким оно представляется с Авроры. Звезда второй величины. К сожалению, астросимулятор программирован недостаточно для того, чтобы как-то выделить его для вас. Но в любом случае, отсюда оно выглядит самой обычной звездой».
«Неважно», — сказал Бейли. «Я хочу выключить эту штуку. Если у меня не получится, то помоги». У него получилось. Стоило ему подумать об этом, как изображение исчезло, и он замигал от яркого света каюты. Только почувствовав себя совершенно нормально, Бейли вдруг сообразил, что несколько минут он ощущал себя в открытом космосе, ничем от него не отгороженным. И тем не менее, его земная агорафобия не дала о себе знать. Едва он свыкся с условной бесплотностью, как все неприятные ощущения исчезли. Эта мысль его заинтриговала и на некоторое время отвлекла от фильма книг. Опять и опять он включал астросимулятор и вновь созерцал космос таким, каким он выглядел бы с наблюдательного пункта вне оболочки корабля, а сам куда-то исчезал, мнимо, разумеется. Иногда он включал прибор всего на минуту, просто чтобы убедиться, что неизмеримая пропасть пространства действительно не производит на него угнетающего действия. А иногда узоры звезд его завораживали. Он начинал лениво их пересчитывать или выискивать геометрические фигуры, наслаждаясь способностью заниматься тем, что на Земле было ему недоступно. Там нарастающая агорафобия быстро заслонила бы все. Мало-помалу яркость авроры увеличивалась. Вскоре отыскивать ее среди прочих светящихся точек стало очень просто, затем еще проще. И вот она уже сразу бросалась в глаза. Узкий осколочек света быстро увеличивался. Бейли начал различать фазы, когда аврора обрела форму почти идеального полумесяца. На его вопрос Дэниел ответил.
«Мы приближаемся к ней не в плоскости орбиты, партнер Элайдж. Под этим углом южный полюс авроры находится примерно в центре ее диска, на освещенной стороне. В южном полушарии там сейчас весна».
«Я прочел», — сказал Бейли, — «что ось авроры имеет наклон в 16 градусов». Физическое описание планеты он пробежал, торопясь добраться до аврарианского общества, но этот факт запомнил.
«Да, партнер Элайдж, скоро мы войдем в плоскость орбиты, и тогда смена фаз участится, поскольку аврора вращается быстрее Земли».
«В ее сутках, ведь 22 часа».
«Аврарианские сутки равны 22 традиционным часам с 3/10. Сутки авроры делятся на 10 аврарианских часов, каждый час на 100 аврарианских минут, в свою очередь делящихся на 100 аврарианских секунд. Иными словами, аврарианская секунда равна примерно 1/8 земной секунды».
«В книгах их называют метрическими часами, метрическими минутами и так далее, верно?»
«Да, добиться, чтобы аврарианцы отказались от привычных единиц времени, было нелегко. И вначале обе системы, стандартная и метрическая, употреблялись одновременно. Затем, естественно, метрическая система держала победу. Теперь на Авроре говорят просто часы, минуты, секунды, подразумевая метрическую систему. Она принята на всех внешних мирах, хотя и не увязана там с вращением планеты. Разумеется, каждый внешний мир пользуется и местной системой измерения времени».
«Как и Земля».
«Да, партнер Элайдж. Но Земля пользуется исключительно первоначальными стандартными единицами, и это причиняет много неудобств внешним мирам в сфере торговли, но они не препятствуют Земле поступать по-своему».
«Не из лучших чувств, естественно. Полагаю, они только рады подчеркнуть обособленность Земли, но как десятиричность согласуется с исчислением года? Ведь у Авроры есть период обращения вокруг ее Солнца, создающий смену времени года. Как же определяется он?»
«Аврора, —
ответил Дэниел,
— обращается вокруг своего Солнца за 373,5 аврарианских суток, то есть приблизительно за 0,95 земного года. Для хронологии это существенно значимым не считается. Аврора принимает 30 своих суток за месяц. 10 месяцев составляют метрический год. Метрический год равен примерно 0,8 периода обращения планеты, то есть, грубо говоря, 3/4 земного года. Разумеется, у каждой планеты это соотношение меняется. 10 суток принято называть децимесяцем. Этой системой пользуются все внешние миры».
«Неужели не нашлось более удобного способа отразить смену времен года?»
«Каждый мир имеет и сезонный год, но в широкое употребление эта система не вошла. С помощью компьютера очень просто найти соответствие любой даты, прошлой или будущей, с сезонными сутками, если почему-либо возникнет нужда в такой информации. И соотношение местных суток любого мира устанавливается столь же легко. И, конечно, партнер Элайдж, любой робот способен вычислить все это и направить деятельность человека, когда она, как-то связано с сезонным годом или местным исчислением времени. Преимущество десятиричных единиц состоит в том, что они обеспечивают человечеству единое исчисление времени, требующее поправок не более чем на 1-2 десятые.
Бейли удивило, что в просмотренных им книгах это нигде точно не объяснялось. Впрочем, из истории Земли он знал, что некогда основой календаря был лунный месяц, а затем наступило время, когда ради более точного летоисчисления от лунного месяца отказались, и никаких следов это не оставило. В книгах о Земле, которые он мог бы предложить инопланетянину, тот, скорее всего, не нашел бы никаких упоминаний о лунном месяце или других преобразованиях календаря в прошлом. Даты давались бы без объяснений или ссылок. А что еще давалось бы без объяснений? Так в какой мере может он полагаться на приобретенные им сведения? Надо будет постоянно задавать вопросы и ничего не считать само собой разумеющимся. Сколько будет случаев упустить очевидное? Сколько будет шансов понять неверно? Сколько будет возможностей ошибиться и избрать неправильный образ действий?